Сидели и ждали, когда же это наконец-то все у нас там начнется.
Кровавая революция с отрубанием голов высшим чиновникам?
Ну, лет через 10, там, с большой долей вероятности.
Ну, это слишком оптимистичный сценарий.
Да, уровень жизни падает, и ничего хорошего вообще-то не становится.
Хорошо, интересно.
Состоялась встреча Пригожина с Сечиным, и по итогам этой встречи Путин позволил Медведеву, ну, ломать работу Мишустина.
Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. И самый первый вопрос, который хотел бы задать, нас смотрят 20-30-летние россияне, которые продолжают оставаться в России. И я поэтому хотел бы у вас спросить, как политолог, как бы вы описали Россию, которая ждет через там, 5, 6, 10 лет вот этих вот самых молодых россиян, парней и девушек, 20-30-летних.
Ближайшие годы будут трудными, но в конце концов, конечно, ситуация нормализуется, и Россия станет нормальным демократическим государством. Насколько трудно будет идти транзит, пока сказать невозможно. Все зависит от того, по какому сценарию все будет развиваться. Ведь падение авторитаризма и формирование демократического режима возможно как путем реформ, так и путем революции. Да, и, соответственно, последствия и степень, так сказать, глубины ухабов, по которым будет ехать страна, да, значит, будут разными. И по какому сценарию все пойдет, пока невозможно предсказать, потому что непонятно, как будет действовать Путин. В конце концов, пока он хозяин страны, соответственно, направление задаст он. Значит, в конце концов, Россия будет нормальной демократической страной в отрезке, ну, лет через 10, там, с большой долей вероятности. Значит, я, ну, сказал, что через несколько лет процесс уже вполне может стартовать. На самом деле, он может стартовать и через год. Да, путинский режим может не пережить следующего марта. Значит, авторитаризм, ну, просто вот надо понимать, авторитаризм себя исчерпал, он себя дискредитировал. Вот сейчас Россия оказалась примерно там же, где Германия была в конце 44 года. Примерно так, плюс-минус. Состояние общественного мнения в последние годы совершенно однозначно свидетельствует о том, что социум все больше и больше уставал от Путина, от путинизма, от всего этого патриотизма. Да, сама молодежь, кстати, вот вы меня про молодежь спросили, является наиболее наглядным примером в этом смысле. Значит, до 2018 года молодежь была наиболее лояльной, наиболее консервативной группой населения. Это было вообще не характерно, обычно молодежь радикальна, да, а вот тогда она и перемен хотела меньше, чем другие группы населения, и Путина поддерживала больше. Вот, я тогда еще задумывался над этим феноменом, пришел к выводу, что всему виной была вот эта, знаете, погруженность России во внешнеполитический такой дискурс. То есть политика рассматривалась в первую очередь через призму внешней политики. И там Путин воспринимался не как главный бюрократ страны, каковым он является по факту, а скорее как революционер, как неспровергатель американоцентричного мира. А молодежь, в принципе, революционерам сочувствует. Вот. А вот в 2018 году стало уже заметно, что людям надоела внешняя политика, ею, этой внешней политикой, перекормили. И они все меньше стали обращать внимание на происходящее вот, значит, во внешнеполитическом поле.
А почему именно в 2018 году? Почему именно в 2018? Это вот тогда у нас
было... В 2018 году стал заметен этот перелом. Он так совершенно очевидно стал заметен. А, в принципе, первые признаки были заметны уже в 2016 году. Вот во время думской избирательной кампании 2016 года запрос на перемены уже совершенно очевидно присутствовал. Вот, в 2017 он усиливался, а в 2018 году, вот после того, как Путина переизбрали, еще на очередной срок переизбрали, в достаточной степени честно, рейтинги у него тогда были очень высокими. Ну и понятно, что фальсификации были у нас, российская административная машина без этого не работает. Но в целом Путин побеждал честно в первом туре. И вот тогда россияне, они как бы Значит, при всем том, что у них, ну, в анамнезе, так сказать, уже было ощущение, что Путин, ну, долго сидит, уже долго, давно, да, но они предпочли его еще раз, и они как бы сказали, ну, окей, Владимир Владимирович, мы свое дело сделали, значит, мы за тебя проголосовали, ну, давай теперь ты делай нам хорошо, как обещал. Да, уровень жизни падает, и ничего хорошего вообще-то не становится. На самом деле запрос на обновление, который, я говорю, подспудно присутствовал и усиливался, ну вот в 2018 году он, и россияне себя сдержали как бы, да, то есть придавили этот запрос, не удовлетворили вот эту потребность, удовлетворили конкурирующие с ней потребность в стабильности, конкурирующие с запросом на обновление потребность в стабильности, удовлетворили и сели ждать результата, значит. Вместо результата им Медведева вернули. В полном составе практически старый медведевский кабинет вернули, там очень мало людей поменялось. И россияне, ну как бы, ну, они-то свой запрос на стабильность уже удовлетворили, избрав Путина. И хотя бы в части правительства-то они какие-то новые рожи хотели увидеть, извините за выражение. А им-то все то же самое, понимаете? И поэтому сразу после того, как правительство было объявлено новое старое правительство, старое новое, рейтинги пошли вниз. Потом, значит, был футбол, футбольный чемпионат мира, рейтинги застабилизировались, да. Но потом, после того, как футбол кончился и началась пенсионная реформа, ну, они совсем пошли вниз уже.
А футбол, да, какую мог сыграть роль, вот этот вот чемпионат мира, когда столько много приехало людей из разных стран, и когда Россия стала открытой на какой-то, на несколько недель?
На несколько недель это же не политический фактор, это такая...
Это эмоциональный фактор, но он очень много значит, потому что вот, например, сейчас мы очень много видим
эмоций,
исторических
Павел.
Воспоминаний. Да.
Эмоции. Павел, эмоции это быстро то, что может быстро слынуть. И вот те эмоции слынули. И в центре повестки оказалась пенсионная реформа. И в августе уже никто не вспоминал про футбол. Все, вот праздник закончился. Ну, что жить воспоминаниями о празднике? Да, праздник был крутой, да, значит, много народ приехали, да, чувствовали себя центром мира. Но поскольку они центром мира себя чувствовали уже много лет, им про это пропаганда говорила, они хотели уже хотели конвертировать вот эту свои, значит, геополитические достижения мощные там, да, в уровень жизни. А вместо этого пенсионный возраст повышают. И вот, значит, рейтинги пошли вниз, и опережающими темпами они пошли вниз именно в среде молодежи. Вот если до 18-го молодежь была самой лояльной группой населения, то, начиная с 18-го, она стала уходить в оппозиционность гораздо более быстрыми темпами, чем, значит, старики. Ну, чем люди среднего возраста и старики. То есть, вот Путин... Поскольку люди утратили интерес к внешней политике, они вдруг увидели, молодежь вдруг увидела, что это главный бюрократ страны, что никакой он не революционер, не спровергатель порядков. А молодежь, она всегда за движуху, она против статус-кво, она, значит, против засилия стариков. Ну, конфликт поколений, что называется. И к 2020 году это уже стало совершенно очевидно, и в 2020 году, когда Навального арестовали и начались массовые протесты в этой связи, то там уже было, протестовала одна молодежь, и, как вы помните, Кремль активно там ругался по поводу школоты, обвинял оппозицию в том, что она молодежь политизирует, детей политизирует. Вот. Это было следствием того, что молодежная среда стала в целом оппозиционной. И сейчас любой опрос вы смотрите, вы видите, что позиции властей, что в части поддержки самого Путина и режима, что в части на войны в молодежной среде гораздо менее крепкие у Кремля, чем у власти, чем в остальных, значит, среди остальных возрастов.
Давайте тогда поговорим еще немножко про новости, ну даже не про новости, а про то, как развивается ситуация у нас из-за войны. Вот в своем телеграм-канале вы пишете о том, что родственники мобилизованных правильно жалуются Путину на командиров, они критикуют Путина, потому что если он не может удовлетворить запросы общества, его народ сам и сместит.
Я не то, что сказал, что они правильно это делают. Я просто предлагаю не делать выводов пессимистических, значит, как это делают многие наблюдатели. То есть многие наблюдатели глядят, смотрят на то, что люди жалуются Путину, но не жалуются на Путина, так сказать. Да? То есть они не критикуют Путина. Они обвиняют там командиров, значит, частей, которые там неправильно солдаты.
Плохих боярин.
Ну да, плохие бояр, короче. А, да, а к кому Путину апеллируют? И вот, значит, раз Путина и режим, так сказать, люди не опровергают, то это значит, что бесполезно, делают вывод наблюдатели. Но я в этой связи просто написал про опыт Франции, Великой Французской революции. Значит, там в преддверии... Там революция началась с того, что, значит, король созвал генеральные штаты, это такой парламент. Значит, и одновременно с выборами в эти генеральные штаты, значит, собирались наказы населения, наказы сословий так называемые. И вот я там почитал, читал когда-то эти наказы, ну, в той части, там, понятно, все не прочитать невозможно, это огромный массив материалов, но я читал авторов, которые изучали вот, значит, эти наказы и фрагменты этих наказов. И они все были написаны в подавляющем большинстве случаев, они были написаны очень таким подобострастным языком, там, знаете, вот очень... цветасто было написано, что наши сердца там бьются в унисон с сердцем великого короля, там, значит, мы до последней капли крови будем служить ему там. Ну, в общем, вот у нас есть такие проблемы, мы хотим вот здесь справедливости, здесь уменьшение налогов, та-та-та, но вообще-то мы целиком за вас, за Францию и за короля.
Самодержавие.
Вот. Ну, то есть, ну вот в чистом виде то, что сейчас декларируют наши эти самые мобилизованные. Ну, ты просто смотришь на историю Франции-то. И ты видишь, что после того, как Величество не сумело удовлетворить запросы этих самых жалобщиков, ну так они ему через несколько лет голову отрубили. Поэтому всегда нужно время для того, чтобы раскачать революционную ситуацию. Никогда не бывает это вот в одночасье. Тот факт, что вот этот глубинный народ, который до последнего времени был лоялен, стал демонстрировать нелояльность, пока еще в сдержанном виде, это уже большой шаг вперед. Надо же в динамике смотреть на ситуацию. Не на абсолютные показатели, типа вот это здесь или здесь. Надо смотреть, что мы на полпути уже между здесь и здесь. Да, и этот путь не занимает слишком много времени. Поэтому я и призвал людей, значит, не впадать в отчаяние, даже если вот результат хочется быстрее, я понимаю, хочется быстрее. Как говорил Гегель, крот истории копает медленно, но копает хорошо.
Хорошо, интересно. А вот вы сказали, что вот между здесь и здесь есть определенное расстояние, это понятно. А вот на конечном участке, то есть вот конечная точка это какая? Это как во Франции кровавая революция с отрубанием голов высшим чиновникам? Как это все вы представляете себе? Какой может быть сценарий, который вы видите наиболее реалистичным?
Ну, история учит, что революция вовсе не обязательна. Об этом даже Ленин говорил, что любая революционная ситуация практически, до последнего момента, конечно, в какой-то момент уже все не остановишь, но практически до последнего момента ее можно остановить с помощью реформ. То есть, если власть умна и сама организует реформы, то она может спасти ситуацию. Поэтому теоретически все может пойти по двум сценариям у нас. Если Путин продолжает делать то, что он делает сейчас, то в конце концов это приведет либо к попытке элитного переворота, либо к массовому протесту. Скорее всего, в чистые виды в природе вообще редко встречается, поэтому, скорее всего, это будет что-то среднее. То ли элиты, воспользовавшись начавшим, значит, проявляться начинающимся выходом народа на улицу, значит, присоединяются к недовольным и производят дворцовый переворот. Значит, часто так бывает. Или, наоборот, элита начинает действовать, и потом народ уже высыпает на улицу, как это было, например, в Португалии во время падения режима Салазара Каэтану. Там армия, которая устала воевать, потому что режим вел колониальные войны, которые всем надоели, значит, такие бесперспективные. Российско-украинская война для России, по сути, является тоже колониальной и тоже бесперспективной. Вот. В общем, Португалия тогда вела в Анголе, в Мозамбике и в Гвинее-Бисау, в трех местах войны. Они просто армии надоели, и так называемое движение капитанов там сформировалось в армии. Они вышли, они совершили переворот. И народ настолько этому обрадовался, что высыпал толпами на улицу, хотя армейцы просили народ не выходить на улицу. Они-то думали, что там будут бои с частями верными, так сказать, режиму. Ну, а тут вдруг толпы португальцев с гвоздиками, поэтому эту историю назвали гвоздичная революция. Это была первая цветная революция. То есть надо просто понимать, что война очень непопулярна в элитах и все менее популярна в народе. Да? Значит, это такой, так сказать, жесткий сценарий. Понятно, тут возможно насилие. Да? Возможно, что восстание не победит, значит, не исключено. Тут очень многое зависит от позиции военных и силовиков, и тут надо понимать, что их лояльность по отношению к Путину за последний год очень сильно ослабела. Во-первых, это те люди, которые уважают сильных, которые уважают победителей. Путин этого статуса, значит, если не лишился окончательно, пока еще поражение не зафиксировано, но, во всяком случае, вера в его силу, эффективность сильно поколебалась. Да, плюс недовольство, в первую очередь, армии, во вторую очередь, силовиков, ну, с точки зрения организации процесса. То есть Путин совершил массу политических ошибок, которая привела к тому, что армия сейчас там умывается кровью. Значит, такие истории, как Пригожин, который об армии вытирает ноги, да, ну, Пригожин – путинский повар. То есть это с разрешения Путина он творит то, что он творит. Это тоже не может радовать армию. Путин сейчас, конечно, подприжал Пригожина, значит, пытается реабилитироваться в глазах армии. Он, видимо, тоже это почувствовал уже. Вот. Но сейчас ему трудно реабилитироваться, потому что, повторюсь, он проигрывающий. А это та среда, которая уважает только силу. Короче, вот протесты, удастся ли подавить ему или нет, непонятно, потому что это вопрос лояльности силовиков. Может быть, они как в 17 году перейдут на сторону восставших, да, или хотя бы как в 91-м просто отойдут в сторону, откажутся подавлять недовольство и оставить Путина наедине с восставшим да. народом. В этом смысле Путину, ну, грозит там все вплоть до судьбы Милошевича или даже Чаушеску. Вот, чтобы этого не допустить, я думаю, что все-таки ему достанет ума, и он уйдет, выдвинув преемника и предоставив преемнику право со всем этим разбираться. Если преемник будет более-менее такой, то, что называется у нас, технократичный, да, то есть я уж не рассчитываю, что там либерала поставить записного, но, значит, какой-нибудь технократ типа Мишустина или там Набиуллина, например, да, или Козака, или там Собянина.
Условно-казахский сценарий, как...
Да. Ну, смотрите, чем он должен отличаться. Значит, он... Вот проблема казахстанского сценария, которая, собственно говоря, и вылилась в события прошлого года, значит, связана с тем... Да, ну, восстание, по сути. Связана с тем, что Назарбаев ушел, но и не ушел. Он остался из-за спины Токаева и маячил постоянно. Управлял по-прежнему страной его клан, его родственники, его ставленники. Такаев оказался таким зиц-председателем, фунтом. И это разочаровало казахов. Потому что когда Такаев приходил, он начал говорить о реформах, он им много чего обещал. И вот казахи сидели и ждали, когда же это наконец-то все у нас там начнется. Смотрят, ничего не начинается, все по-старому. Ну вот это и разочарование и привело к взрыву протеста. Поэтому Путину надо будет, конечно, уйти по-нормальному. Не думать, что он самый умный. Вот проблема Назарбаева была в том, что он думал, что он умнее всех. Он всех обдурил. Ну, конечно, он не обдурил. Я напомню, что восстание же было, по сути, антиназарбаевским. Главный слоган, помните? Шалкет, уходи, старик.
Да.
Чьи статуи валили люди в первую очередь, когда выходили на площади? Статуи Назарбаева. Да, вот. Поэтому Путину не надо думать, что он там опять самый умный, выдвинул условно там Набиуллину, да, и ушел уже на пенсию. Единственное, что от нее там потребовал, это гарантии безопасности для себя. У него с гарантиями все в порядке. Там сейчас возможность вот в рамках нынешнего законодательства, значит, то, что было внесено, в том числе и зафиксировано в Конституции во время вот последних правок 2020 года, там чрезвычайно сложная процедура снятия безопасного, снятия неприкосновенности статуса неприкосновенности с бывшего президента. Понимаете? И это, значит, ну, практически нереально в рамках нынешней системы. Поэтому если система сохранится, она Набиуллина будет заниматься тем, что будет сохранять систему, да, то тогда, в общем-то, Путин, по крайней мере, гарантии безопасности получится. Он пожизненный сенатор, будет сидеть в Совете Федерации, может, даже его возглавит. Вот, будет там все в Геленджике, там, значит, стриптиз смотреть. Ну, в общем, как бы вот...
Ну, это слишком оптимистичный сценарий. Я хочу вас спросить...
Нет, вот смотрите, Павел, почему я говорю, что Путин может этот сценарий выбрать? Потому что, когда я об этом начинаю рассуждать, все мне обычно говорят, ну, он же там никогда не уйдет, он же держится за власть.
Вот. Не хочет уходить.
Понимаете? Да, конечно. Но он не хочет уходить. Вот если у него есть возможность выбора уходить или не уходить, значит, то тогда, конечно, он не уйдет. Но если он увидит, что у него выбор между уходить вот так через преемника, да, в Геленджик, или уходить через революцию так, как ушел, например, Чаушеску, ну, тогда, наверное, он предпочтет все-таки первый вариант. И я надеюсь, что российские элиты все-таки убедят Путина. Вот сейчас, да, у них есть дедлайн март следующего года.
Если почему именно март следующего года? Это
выборы. Путин уже сказал, что все выборы пройдут, в стране пройдет срок. То есть, да, военное положение теоретически могут вести, и выборы могут отменить. Тогда это другой сценарий, могу отдельно рассказать. Тогда его легитимность начнет стремительно умирать, и буквально через год после отмены выборов, к началу 2024 года, он станет по-настоящему нелегитимным, по-настоящему ненавидимым. Будет восприниматься как диктатор, узурпатор. И это уже ситуация, идеальная ситуация для элитного переворота, для военного какого-то путча. Вот. Поэтому... Не случайно он в послании заговорил о том, что выборы пройдут в срок. Он на самом деле хочет всем напомнить, он понимает, что в условиях репрессий он все меньше воспринимается как народный президент и все больше воспринимается как диктатор. Да, и он понимает, что это чревато элитным протестом, потому что падение популярности вождя всегда ведет к возрастанию риска протестов. Напомню, что Хрущева, например, сместили после того, как в течение пару-тройки лет резко выросли цены на продовольствие в стране. Новочеркасск и прочие события, вот его эксперименты с кукурузой там довели до того, что ситуация с продовольствием стала очень плохая в стране. И его реально возненавидели. Там социологии тогда, понятно, не было, но, в принципе, его популярность резко пошла вниз, отфиксировали все, значит, органы, которые этим занимались, ну, КГБшные сводки. И, значит, вот тогда, кстати, на пленуме, посвященном вопросам сельского хозяйства, его и сместили. Да, как говорил Макиавелли, значит, заговор – это всегда предприятие очень опасное и без того рискованное. А если вождь по-настоящему популярен, то аристократы не будут организовывать заговор, потому что они побоятся, что, убив государя, они столкнутся с народным гневом. Поэтому я думаю, что он не отменит выборы все-таки, да, он захочет на них пойти. А если он войну не выиграл, если она вот в нынешней ситуации, как сейчас развивается, вот она становится все менее популярной, победой не пахнет, а экономическая ситуация все хуже, но в этой ситуации ему реально трудно будет, прям как политтехнолог вам говорю, реально трудно будет набрать ИСОМ 51%. Он их не наберет. Его электоральный рейтинг, напомню, с 2020 года кремлевские социологи вообще не публикуют уже. Да? В 2020 году впервые, последний раз они его опубликовали в январе, он был 45%. По сравнению с 2014-2015 годами, когда он был 76%, он упал почти в два раза. То есть вон падение уже было такое зафиксировано. Да? В этой ситуации выиграть выборы можно будет только с помощью фальсификации. Но фальсификации ведут к протестам. Да? Болотная, Беларусь позапрошлого года. А, повторюсь, непонятно, как себя в ситуации массовых протестов поведут силовики. Будут ли они их подавлять?
Вот нет? Давайте поговорим про это. Вот давайте, вы несколько раз сказали, что элиты будут ждать, собственно говоря, момента, когда люди будут недовольны, что может быть этот революционный момент. Хотел вас поэтому спросить, кто будет представлять в большей степени вот этот вот протест? То есть какая группа, какой класс будет в наибольшей степени недоволен политикой Путина. Кто это будет? Это будут бюджетники, это будут силовики, это будут военные, мобилизованные. То есть кто? То есть, ну, не будем говорить, что это все, но вот кто-то, какая-то группа конкретно поведет, да? То есть будет в наибольшей степени уязвлена. Кто?
Да, это городской средний класс, это ядро протеста. Это люди с доходами выше среднего, с высшим образованием, люди, живущие в мегаполисах. Ну, то, что вот в...
То есть болотные, значит, опять получается.
Да, условно. Но это ядро протеста, повторюсь. Это ядро протеста. Тут надо понимать, что в последние годы протест у нас вышел за пределы этого ядра. Хабаровск, Фиес, да, в Башкирии протесты. Это протесты уже, что называется, глубинного народа. да, протесты против ареста Навального, значит, прошли по всей стране. То есть они прошли в таких городах, где отродясь протестов никаких не было. Значит, когда в 2019 году москвичи протестовали против недопуска их оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, Левада-центр провел значит, опрос всероссийский по поводу этих протестов. И там значит, число людей, воспроизводящих кремлевский дискурс, было минимальным. На вопрос, например, вы согласны с утверждением, что главная причина протестов в позиции западных стран, что это типа Запад за этим стоит, а Кремль активно, этот, как известно, этот тезис внедряет. Вот с этим аргументом согласилось 26% россиян. Повторюсь, это россияне. А то есть три четверти не согласились с этим утверждением. Значит, самый большой процент, там под 35, по-моему, если не ошибаюсь, ну, чуть больше 30, сказал, что, значит, Запад к этому вообще отношения не имеет. Это на самом деле попытка опорочить протестующих. То есть чисто оппозиционный дискурс воспроизводится. И столько же 26 сказали, что столько же, сколько и вот тех, кто сказали, что да, Запад стоит за протестами, столько же 26 сказали, что даже если Запад имеет какое-то к этому отношение, это точно далеко не самый важный фактор. Да? То есть дрейф в сторону поддержки оппозиционности уже был зафиксирован на уровне всей страны. Да, поэтому есть недовольство мобилизованных, это как раз их родственников, то, о чем я сказал. Пока они демонстрируют лояльность по отношению к Путину, как только они почувствуют, что вот оно все началось, они перестанут лояльность Путину демонстрировать. Надо понимать, что легитимность Путина вообще по-настоящему базируется вообще только на одном факторе, на его предполагаемой силе. На том, что он всегда побеждает, что он силен и бесполезно ему сопротивляться. И ситуация, когда он не в состоянии выиграть войну, которую начал, конечно, от этого мифа об его силе, значит, ну, я не буду утверждать, что остаются рожки до ножки, пока еще нет, но, конечно, этот фактор сильно слабеет, да, и у него легитимность вообще провисает, да, то есть никто давно уже не ждет от Путина, что он улучшит жизнь в стране, что он демократически избранный, любого спроси там, значит, верите вы, что в стране не фальсифицируются выборы, конечно, нет, любой даже самый яростный сторонник Путина скажет, что, конечно, да, выборы фальсифицируются, да, свободы нет, да, прессу подавили. Вот. То есть вот все остальные факторы легитимности, которые работают с политическими лидерами другого типа, ну, с другими политическими лидерами, да, в случае с Путиным они уже давно не работают. Все знают, что он коррупционер, что все его окружение коррумпированное, что при нем растут разница, разрыв в доходах между богатыми и бедными, неравенство в стране расцветает.
А на чем тогда поддержка держится, если вот вы говорите,
что... Ну, я говорю, на ощущение, что он силен. На ощущение, что он силен.
То, ну, в смысле, как, силен в каком смысле? Что он может... А, бесполезно сопротивляться. То, что он может наказать...
Да, он всегда добивает своего, он себя побеждает, он сильный политик. Вот сила, сильный политик, вот это утверждение, которое на фокус-группах, там вот самое распространенное, да? Значит, а все, вот миф о силе он своими руками разрушил, вот в этом его, ну, глупости заключается. То есть, на самом деле, он, никто не мог доказать, что он не сильный, пока он сам не решил доказать свою силу. Влез в Украину, получил там по зубам, сидит, значит...
Аббас, смотрите, но ведь пока пропаганда вполне успешно, как нам кажется, убеждает людей в том, что мы все еще сильны. Посмотрите, какие у нас сражения под Бахмутом. Мы там практически всю Украину наказали.
Украина – это, значит, штука, которую за 3 дня должны были разгромить. Они сами создали проблему завышенных ожиданий.
Но теперь-то они уже с НАТО воюют, они же не с Украиной. Они же, что людям говорят?
Во-первых, значит, трудно доказать, что ты воюешь с НАТО, когда НАТО, как говорится, так и не пришло. В этот миф верят далеко не все. Значит, это во-первых. Во-вторых, если ты даже убедишь людей в том, что ты воюешь с НАТО, то здесь включается совершенно другой фактор. Владимир Владимирович, а с НАТО воевать мы не договаривались. Вот мы-то думали, когда все это одобряли, что это будет как с Крымом, с 2014 годом. Быстро, эффективно, красиво, там, ура, мы в дамках. А слушай, а цена-то, которую еще неизвестно, выиграем мы или нет, скорее всего, не выиграем даже. Но, значит, ну, извини, мы под это не подписывались. Понимаете? Да, поэтому это все равно такой тренд нисходящий. Понятно, что пока они еще сопротивляются, но не благодаря пропаганде, могу сказать. Нет. В первую очередь, благодаря репрессиям. То есть голос против подать сложно, подать страшно. И вот люди молчат, внутри у них там постепенно закипает, но молчат. Ну, так это всегда так бывает. До какого-то момента молчат, а потом все взрывается. И в Румынии в 89-м году молчали, боялись. И в Иране 2 сентября боялись. И в Беларуси боялись. И, значит, да, ну, до какого-то момента люди боятся, а потом перестают. У нас до 17-го года тоже боялись, а потом перестали.
Продолжение следует. Это независимые медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе. В прошлом году вышел новый закон о создании общественного молодежного движения. Опять вернемся ненадолго к молодежи. И главой этого наблюдательного совета станет опять Путин. Общество создали, назвали его в соответствии с названием «Пионеров», «Движение первых». И там, кроме правильных таких образовательных проектов, движение занимается еще и пропагандой, показывая определенных героев молодежи, образовывая определенными историческими фактами. Как вы считаете, зачем Путину свое молодежное движение, если уже есть, казалось бы, Росмолодежь, да? Там, «Мы вместе» и прочее.
Росмолодежь – это ведомство, чиновничье ведомство, которое занимается регулированием молодежной политики. Это не сама молодежь. Да, а вот это пионерия новая, да, движение первых, это сама уже молодежь. То есть вот Росмолодежь будет руководить вот этой пионерией, условно говоря. Вот у них такой план. Значит, это просто ответ на проблему падения популярности режима в среде молодежи, роста протестных настроений в среде молодежи. То есть система отвечает так, как она привыкла, да, созданием какой-то там очередной фикции. Вот у них есть проблемы с общественным мнением, они придумывают там общественную палату, потом придумывают УНФ. Ну, абсолютно фиктивные фейковые структуры, да, которые якобы говорят от имени молодежи. Вот теперь вот эта пионерия будет говорить от имени, значит, детей, от имени юношей. Но, конечно же, никакого влияния на настроение молодежи эта штука не окажет. Потому что, ну, есть... Это все равно будет бюрократическое такое образование. Да? Оно все равно будет заниматься демонстрацией лояльности и дублированием того, значит, патриотического вот этого импульса, который исходит от пропаганды. Да, и поэтому молодежь, которая всегда очень хорошо чувствует фарш, ну, конечно же, не купится на эту ерунду. Но Путин же, он заложник совкового опыта. Да, он воспроизводит совок, значит, в любом месте, где нужно и где не нужно, где можно и где нельзя. Да, и вот он в очередной раз это воспроизводит. А ему никто там не рискует ему сказать, что Владимир Владимирович, ерунда получится, без толку все это. Да, потому что они там все бюрократы, там одни лояльны, там умных не так много осталось. Ну, остались, но уже, значит, доминирует даже у этих умных в головах все равно императив лояльности. Да, то есть даже если они сами в глубине души понимают, что это все ерунда и не сработает, ему они не скажут. Возьмут под козырек, пойдут, будут выполнять. К тому же бюджеты там положены. Можно
попилить. А какая мотивация у этих людей, которые все понимают, но берут под козырек и исполняют, зная, понимая, что все движется к катастрофе? Или они не понимают, что все будет...
Они в депрессии, конечно. Нет, они понимают. На самом деле там все понимают. Это люди, которые умеют нос по ветру держать. Но у них нет навыков самостоятельного действия. Они всю жизнь, всю дорогу они делали карьеры в рамках иерархии. Всегда было начальство, всегда доминировал принцип «ты начальник, я дурак». Поэтому, как бы, держи свое мнение при себе, не вякай, и все будет нормально. Вот, а, и они сейчас в таком же состоянии. Но они боятся просто вот, взять и принять самостоятельное решение. Это не те люди. Все, кто мог принимать самостоятельное решение, оттуда давно ушли. Вот по мере закосневания режима этого, да, люди оттуда уходили. Потому что жить, дышать там становилось невозможным. Да, подать голос там, разума на совещаниях становилось невозможным. Поэтому, ну, ты подаешь голос разума, ругаешься с начальником, уходишь. Вот, и в результате остались только лояльные. Ну и получается, вот как в той присказке, набрали лояльных, отпрашивают как с умных.
Но фигура при этом, той же самой Набиуллиной, которую вы упомянули, фигура Мишустина, фигура Собянина, условного Грефа, Германа Грефа. Есть ли у этих людей какое-то самостоятельное будущее вне путинского режима? Если Путин уходит, ослабевает, эти люди имеют будущее?
Ну, смотря что они будут делать. Если они открестятся от режима, если они начнут двигаться в сторону нормализации отношений с окружающим миром, прекратят войну в первую очередь. Если они будут двигаться в сторону раскручивания гаек в области внутренней политики, демократизации, они могут стать лидерами перемен. Да, и тогда это будет не революция, о которой мы говорили, а те самые реформы, о которых, опять же, тоже я говорил. Это будет как с Испанией после Франко. Да, вот при Франко это был жесткий авторитарный режим, консервативный, ну, примерно такой же, как у Путина. Вот, да. Агрессивный. А, значит, после ухода Франко, сами же франкисты, избранные преемник Хуан Карлос, значит, премьер Суарес, значит, верный франкист, они же и устроили эти реформы. Да. Да, и через буквально несколько лет Испания превратилась в нормальное демократическое государство. И вот это тот путь, который, по которому может пойти и Набиуллин, и Мишустин, и Собянин. Да, тоже непросто будет, конечно же. Не факт, что власть удастся удержать. Я думаю, через один электоральный цикл им все равно придется уйти. Ну, они уйдут, как Суарес, уважаемые люди, и, значит, никто не будет их преследовать и показывать на них пальцами, они войдут в историю как, в принципе, позитивные герои, в отличие от Путина.
Потенциально каждый из них – это преемник, вот как вы сказали, да, то же самое, да? Набиуллина. А есть ли вариант, когда преемником может быть еще более одиозный, еще более консервативный персонаж?
Ну, есть вариант с Медведевым, а другие консервативные варианты я пока исключаю, потому что... Ну,
Медведев – это, извините, это консервативный вариант, да, у нас теперь?
Ну, он за последний год все-таки, вы же видите, в кого он превратился.
Ну, это же правда, публичный имидж. Вы верите, что это он сам пишет все эти вещи в
телеграме? Нет никаких сомнений, что он пишет сам, что он искренне абсолютно это пишет. Другое дело, что он умеет себя убеждать, и как искренне он перековался из либерала, который говорил о том, что свобода лучше не свободы, и перезагрузку с Америкой устраивал. И он превратился вот в того, кого он сейчас превратился. То есть он сумел себя убедить. Ну, когда придет время, то он убедит себя точно так же, что надо двигаться в обратную сторону, и опять же, кучу аргументов приведет, почему это правильно. Поэтому, но пока он абсолютно искренен, нет никаких сомнений. В общем, я верю в то, что у Медведева шансы максимальные как раз, потому что Путин зачем-то его 26 декабря назначил руководителем, первым замом ВПК, военно-промышленной комиссии, но там он, по сути, хозяин теперь этой комиссии, потому что до сих пор, потому что первым лицом, председателем комиссии является сам Путин. Понятно, он там не работает. Да? Вот всю оперативную работу теперь ведет Медведев. И он сторгся наполовину правительства, и это, конечно, очень значит, удивительно. Зачем Путин позволил Медведеву ломать работу Мишустина? Потому что Мишустин тоже там сейчас не блещет, он, конечно, как и весь аппарат вообще в целом, впали в паралич после начала войны, конечно же. Но, тем не менее, он все равно эффективнее Медведева как управленец, в этом нет никаких сомнений, это вам любой правительственный чиновник скажет. Ну вот, и зачем надо было возвращать Димона туда, откуда его уже пришлось однажды убирать? Ну, этому нет другого объяснения, кроме, либо Путин сошел с ума и вообще не понимает, что он делает, тоже не исключено. Но все-таки либо мейнстримный вариант, с моей точки зрения, Путин принял решение Медведева сделать премьером снова, премьером и преемником. Вот. Значит, этот других радикальных вариантов, вот вы меня спросили, там, да. Типа там, каких-нибудь силовиков таких там хардкорных, да, там патриотов таких. Я исключаю это, потому что значит, смысл проекта «Преемник» вообще в том, чтобы появился человек, который может делать что-то, что не может делать Путин. Который там начнет переговоры с Украиной, который нормализует ситуацию, отношения с Западом, будет добиваться снятия санкций.
Но да? Будет управляемым при этом.
Ну, повторюсь, управляемость даже на самом деле вторичная. Ну, то есть не надо Путину пытаться управлять из-за кулис, чтобы не получилось, как с Казахстаном. Ну вот, надо просто договориться о гарантиях, они у него по-любому, в любом случае есть. Уж преемник точно не бросит Конституцию переписывать, чтобы решить Путина гарантии. Нет, конечно.
Да.
Вот. И поэтому Путин, значит, ну, просто не будет смысла ставить какого-то там хардкорного патриота, еще более хардкорного, чем он, потому что ну, тогда продолжится движение в тупик, и тогда это опять к революции приведет. Да. Да, преемник нужен, чтобы этот преемник смог сделать что-то, чего не может сделать Путин. Он должен привнести какую-то добавленную стоимость в систему, да? В данном случае способность наладить диалог с Западом, с Украиной. Вот. И для этого нужен преемник чуть более технократичный, чуть более либеральный, чем сам Путин. Понимаете?
Но это если Путин сам понимает тупиковость этой ситуации. Вот вы сказали...
Я надеюсь, что элиты его все-таки в этом убедят. Может, Путин сам отказывается понимать. Но Ковальчуки должны... Ковальчук должен это уже начать понимать. Да и правительстве все. Вайна там, Кириенко.
Да, я тоже надеюсь. Но вы же сами сказали, что боятся ему донести реальное положение.
Ну, конечно, пока боятся. Но когда революция запахнет, понимаете? Но революции они в какой-то момент будут бояться больше, чем его. Но к тому же речь же не идет о том, что надо прийти и хватать его за грудки, так сказать. Да, это же можно сделать максимально лояльно в тот деликатно. Момент, когда ты увидишь, что он ну, там, растерян. Да? И просто тогда сказать, Владимир Владимирович, ну что, есть план, что дальше-то мы будем делать? Вот сейчас Европа не замерзла, обещали, что она замерзнет, никогда не станет. Все, весна не замерзла. Так может быть сейчас тогда, значит, ну давай там подумаем вместе, как, может быть, с преемником вариант. Ну, то есть, в какой-то момент...
Аббас, а почему вот... именно Кириенко, Войно и вот и Ковальчуки, почему вы их именно упомянули как наиболее вероятных гонцов или советчиков, которые могли бы как-то повлиять на смягчение путинской позиции?
Я просто начал перечислять, я назвал их, я бы добавил к этому списку. Я могу добавить к этому списку и Мишустина, и Собянина, и, может быть... Даже Чемизовым, может быть, Токаревым, может быть, даже Ротенбергов, хотя черт его знает. Ну, Ротенбергов, наверное, нет, они все-таки ближе к Сечину Патрушеву, а эти ребята, конечно, нет, они будут против этой игры играть. Там еще, да, надо понимать, что у них внутренние там расколы, они никуда не делись, они есть.
Вот. Угу. В Чемизов вы говорите, что он определенно за смягчение?
Нет, я предполагаю. Но дело в том, что Семен Чемизов сейчас, понимаете, он под боем. Он, значит, ну, совершенно очевидно не оправдал возлагавшихся на него надежд в части обеспечения армии современным оружием. Да, танки да. «Армата» только на параде Победы у нас были видны, на поле боя их нет. И
сломались.
Ну да, да, и все такое прочее. Поэтому Чемизов под боем, поэтому не факт даже, что Путин на самом деле его слушать будет и с ним разговаривать, но... А если будет, то чем... То есть, когда ты под боем, то в такой ситуации ты не бываешь воинственным. Ты растерянный, ты ищешь как варианты отступления. Поэтому, я думаю, Чемизов сейчас не будет предлагать продолжать войну. Как ты можешь предлагать продолжать войну? Путин скажет, а как я пойду... Ну, ты опять подставляешься даже, да? А как я буду воевать, если ты провалил всю программу, значит, перевооружения армии, сволочь? Да, и чего? То есть для того, чтобы предлагать воевать дальше, надо было как минимум со своей задачей вооружения армии справиться. А то они там воюют уже, значит, чуть ли не винтовками Мосин образца конца 19 века.
И это интересно, потому что как вообще, по-вашему, выглядит сейчас пирамида путинского режима, путинской вертикали? Что изменилось с начала войны? То есть мы видим много новых фигур. Там Пригожина, Кадырова. Мы видим опять же, вы сейчас об этом рассказали, ослабление тех, кто был в ближайшем окружении, того же самого Чемизова. А что с другими случилось? Что происходит с Сечиным? Что происходит с ближайшими людьми в администрации президента? Как изменилась конфигурация в этой пирамиде?
Ну, люди, которые появились, я бы не сказал, что их много. А что, только Пригожин появился, да и то, видите, уже сдуваться начал. То есть это был калиф на час. Вполне возможно, пока не знаю. Он, по-моему, нашел, ну, появились косвенные признаки того, что он нашел союзников в лице Патрушева и Сечина, которым, возможно, нужен какой-то оператор такого плана понадобится. Значит, эти ребята явно работают на эскалацию, на введение военного положения. Они свои сверхзадачи сейчас видят остановить продвижение Медведева, который есть для них враг. И, значит, для этого они могут попробовать реализовать сценарий с провокациями, в том числе какими-то, как это было в Брянске, например. И для этой цели, может быть, Вагнер как раз и пригодится. Напомню, что канал «Можем объяснить» где-то с неделю назад нарыл информацию в Роснефти, там от источников своих, то состоялась встреча Пригожина с Сечиным, и по итогам этой встречи Сечин дал поручение своему аппарату профинансировать какие-то проекты Пригожина. То есть там непонятно, что за проекты, но деньги роснефтевские к Пригожину пошли. Вот. То есть, очевидно, не за красивые глаза Пригожина. К тому же, они у него совсем некрасивые. Значит, поэтому, ну, когда ты думаешь, зачем Пригожин Сечину, ну, во-первых, конечно, Пригожин, помните, он в конце прошлого года, так сказать, публично унизил Медведева, когда он еще был на коне, про его эротические грезы, так сказать, написал Медведев. Неделю потом после этого молчал, в молчанку упал, в шоке был уж, пил горькую. Вот, значит, ну, то есть это был первый индикатор того, что, значит, Пригожин может найти общий язык с Сечиным. Ну и потом вот эта информация об этой встрече, ну и дальше вот это общее понимание, что Сечина не может устроить вариант с Медведевым преемником. Для него это смерть подобна. И поэтому, ну то есть Медведев знает, что Сечин, сажая Улюкаева, копал под него лично. Да. Медведев знает, что Сечин активно работал против братьев Магомедовых, которых только что закатали в асфальт. А это люди Медведева, и что в рамках этих дел Сечин очень хотел заполучить показания на самого Медведева. Ну, то есть это там... Сечин не жилец в политическом смысле слова, значит, в случае прихода к власти Медведева. И с Патрушевым он в этом смысле союзник, они постараются этого не допустить. У них есть возможности, да, в принципе... добиться, попробовать ввести военное положение. В общем, во всяком случае, в начале марта президент подписал указ о том, как будет управляться российская оборонка в ситуации введения военного положения. И там, при том, что в целом Медведев 26 декабря, как я сказал, на протяжении всей зимы усиливался, в марте в этом указе Медведев вообще отсутствовал. Там, значит, все полномочия переходят к Мантурову и Мишустину. И это заставило меня предположить, что проект указа был написан в Совбезе, и Патрушев и подписал его у Путина. Да, и значит, реально они, в принципе, рассчитывают, наверное, что в рамках вот этого, значит, военного положения они сумеют заблокировать усиление Медведева. Мишустин в данном случае оказывается их тактическим союзником, потому что Медведев претендует на его участок работы, на его пост.
Недавно был скандал с Леонидом Волковым, который подписал письмо в Еврокомиссию о снятии санкций с главы Альфа-группы Михаила Фридмана и Петра Авина, президента Альфа-банка бывшего. Помогает ли как-то покончить с войной появление вот этих хороших русских олигархов, по-вашему? Вот, например, Абрамович тоже, хоть и с санкцией Путина, но ездил в Киев и там был на переговорах, но пока ничего не добился. Могут ли олигархи как-то помочь закончить войну? И могут ли они как-то повлиять на вот переконфигурацию путинского режима? Вот то, что вы сейчас говорили, то, что делают там Сечин, Медведев и так далее, вот люди с деньгами, они могут какое-то влияние оказать на эти подковерные игры? Понятно, что их давно уже отодвинули от власти, но вот сейчас, когда момент перелома приближается, что они могут сделать? Какая может быть их роль?
Конечно, они могут на все это повлиять, поэтому... логику людей, подписывающих воззвание в поддержку Фридмана, я понимаю. Я не уверен, что вот Фридман уже прямо сейчас достоин снятия с него санкций. Но мне кажется, что надо что-то там сделать, чтобы это право заслужить. Но, в принципе, логика в этом есть. Потому, вот, что сейчас происходит? Все российские элиты, попавшие под санкции, они видят, что Запад враг. Они-то понимают, да, что Путин не прав, и Путина хорошо бы свергнуть. Да? Потому что Путин все обрушил. Но когда ты готовишь заговор против Путина, ну, ты должен рассчитывать на поддержку Запада. А то, ну и что, вот сейчас заговор раскроется, тебе надо убегать срочно. Да? А ты, значит, не можешь на Запад выехать, тебя там не пустят. И что, к Пригожину своего кувалды тебе отдадут, что ли? Ну, вот. Ну, то есть света в конце туннеля нет, поэтому они растеряны, они не знают, куда идти, поэтому они парализованы. Поэтому в целом идея показать им exit strategy, четко сказать, ребята, свергайте Путина, и любой кто из вас, кто в этом поучаствует, будет наш лучший друг, значит, сможет разблокировать все свои счета, все свое имущество без всяких дополнительных вопросов, и будет как сет масла здесь у нас кататься. Ну, вот. Такую мысль пока никто не сформулировал.
А если сформулируют, то думаете, побегут, сверкая пятками, свергать режим?
Не, ну не побегут, нет, конечно. Но думать уже начнут. Знаете, а в какой-то момент в разговоре там, они же все с чиновниками общаются, со всеми вот этими, значит, тех, кого мы перечисляли, там, людей в окружении Путина. И они сами по себе, надо понимать, все эти ребята, и Фридман, и Хан, там, да, и все эти выходцы, Дерипаска, там, выходцы из 90-х, сами по себе люди, они более цельные, более мощные, более сильные, вот с точки зрения качества характера. Они, конечно, с жиром заплыли, но в основе все равно у них стержень какой-то есть. Значит, чем вот эти вот служаки, которые вокруг Путина, типа там Кириенко или Вайна, ну, это просто карьеристы, это слабаки, да, а те бойцы, в 90-е годы они формировали бизнес-империи в непрерывных войнах. Это бойцы. И вот и поэтому эти люди, вот эти, оказавшись, когда они там на коне, когда империя сильна, понятно, они с высока разговаривают с олигархами. Но в ситуации, когда трон зашатался, все, завтра уже, возможно, революция или Гагов там маячит, ну, у них глазки забегали, у них все рассыпается. Это люди, которые сильны своими креслами, не своими качествами, понимаете?
Ну, а вот те, кто... Да.
И вот эти олигархи, они ну просто за счет разговоров могут... Не то, что они сами пойдут свергать. То есть они могут направить дискуссию в нужную сторону.
Кто наиболее оптимальный вариант для вот этих вот самых олигархов? То есть если это не Путин, то кто их устроит? Да, вот вы назвали несколько имен, включая Медведева. Кто их, может быть, кто их устроит, по-вашему?
У каждого свой интерес, и вот тут будет борьба, конечно. То есть у кого-то Медведев устроит, кого-то Медведев принципиально не устроит, а кого-то устроит Набиуллина, кого-то устроит Собянин, кого-то те они не устроят. То есть надо понимать, что они все друг друга не любят, все конкурируют друг с другом, и это будет очень сложный и очень важный процесс борьбы за право быть преемником.
Если Путин внезапно умирает, что ждет Россию?
Ну, я думаю, что если вот он внезапно умирает, то премьером оказывается, президентом в Рио оказывается Мишустин, и он, конечно же, начнет потихонечку нормализовывать ситуацию. Не сразу, он человек осторожный, то есть революцию он делать не будет, но я думаю, он заключит коалиционное соглашение с силами добра, так сказать, подавляющее большинство элит за нормализацию ситуации, за прекращение всего этого. Поэтому ему надо будет отстранить от власти какое-то количество ястребов. Угу. Вот. И ну, он, в принципе, без проблем это сделает, потому что никакой социальной поддержки у этих ястребов нет.
Ястребы это кто? Это Сечин, Пригожин, Кадыров?
Да, все вот. Кадырова можно оставить, значит, он за Чечню отвечает, пусть там сидит. В общем, это не проблема номер один. Да, Пригожина надо будет подопустить, надо будет понять настроение там Шойгу, Герасимова, вот, Бортников, принять решение, ключевое решение, кто на место Бортникова все-таки, там, Королев, как хотят все остальные, или Ткачев, как хочет Сечин. Так, Королев, как хотят все остальные, или Сечин, или Ткачев, как хочет Сечин, вот. Кто, ну, в общем, по силовикам надо будет быстрое решение принять. Ну, вот. Ну, я думаю, Мишустин с поддержкой вот таких авторитетных людей, как, значит, там, члены правительства и Собянин, например, и, я думаю, к ним тут же Ковальчук бросится. Вот. Ну, они с этой задачей справятся.
Будут ли свободные выборы в этом случае? И будет ли, например, Навальный освобожден?
Ну, не сразу. Я думаю, Мишустин сначала изберется, а потом в какой-то момент может начать, да, отменять через юридическую процедуру, пересмотр приговоров, так сказать, может начать освобождать Навального. Но, во всяком случае, перестанут его мучить, конечно, сразу же. Вот. Если протест за освобождение Навального будет по-настоящему массовым, а он вполне может быть по-настоящему массовым, тогда Мишустин дрогнет и выпустит Навального. Да? И тогда судьба выборов, конечно, уже будет ну, под большим вопросом.
Аббас, вы с 2008 по 2010 год работали с спичрайтером Владимира Путина. Расскажите, как вы туда попали, как устроена работа спичрайтера президента?
Ну, во-первых, попал я туда первый раз в 2000 году. В 2000-2001 я еще год проработал в Кремле в администрации президента. Путин только пришел. Потом я уволился, ушел к Немцову. Вот. А потом в 2008 году вернулся, когда Путин пересел в премьерское кресло. Ну, поскольку меня знали уже как человека, который работал тогда в 2001, да, меня в 2008 позвали на более высокую должность. Это уже, так сказать, не проблема была, потому что мы все были знакомы. А в 2001-м достаточно случайно я туда попал. Я учился в Академии госслужбы на политологии. И, значит, со мной за одной партой сидела, значит, девушка из администрации президента. Она была замужем за начальником референтуры. Это начальник, тогдашний начальник группы спичрайтеров путинских. Она меня с ним познакомила как-то по окончанию Академии. Вот. И, ну, мы так пообщались чуть-чуть, ну, и он меня пригласил к себе, и я туда пришел, вот и все.
Жалеете ли вы о чем-то с того, что делали в тот период, когда работали на Путина?
Да нет, в 2000... Ну, то есть там, знаете, ничего вот... В 2001, 2000... В 2000-2001 в публичном пространстве что-то такое, то есть какие-то гадости он не говорил. Он все говорил про демократию, про реформы, там, все было нормально. То есть я писал тексты для нормального демократического политика. Да, конечно, он там уже сажал Гусинского, закручивал гайки в отношении свободы слова. Да, но эти вещи он, значит, если и комментировал, то самостоятельно. В тексты мы закладывали там нормальные посылы. Вот. Значит, в 2008-2010 он был премьером, и мы занимались исключительно экономикой. Там, да, было несколько текстов, я ему писал на съезды «Единой России», когда он там выступал. Вот, и там были такие более-менее политические тексты. Но тоже ничего плохого там не было. Это было время, напомню, такой перезагрузки отношений с Америкой,
модернизации и инноваций. Да.
Да. Там Путин занимался в основном, и мы, соответственно, с ним, программой, долгосрочной программой развития страны, борьбой с экономическим кризисом, значит, такими вещами не стыдными. Да? То есть десятки совещаний, там, которые я помню, они все были посвящены там стратегии развития сельского хозяйства, нефтехимического комплекса. То ли перерабатывать попутный газ на предприятиях по Волжье, то ли строить хорду, как предлагал Сибур, и гнать в виде сырья, продавать через порты, значит, под Санкт-Петербургом. Да? Ну, то есть вот о таких вещах речь шла. Да? И...
Ну, а сейчас то, что пишет ему спичрайтер, и то, что, как вы говорите, много он добавляет от себя. Как вообще слушать выступления Путина? Что они значат на самом деле?
Ну, конечно, если у тебя есть опыт работы там, и ты примерно знаешь, как это делается, то в некоторых ситуациях ты ориентируешься лучше, чем посторонний. Ну, например, когда он говорит в послании о том, что он... что все выборы состоятся в срок, я понимаю, что это не спичрайтеры ему написали, что это лично его. Он зачем-то лично решил это сказать. Спичрайтер никогда не напишет, что-то, касающееся лично начальника по собственной инициативе. Понимаете? На выборы же Путину идти. Да, вот ты сейчас, да, как спичрайтер, ты ему напишешь, там выборы состоятся в срок. А он, может, уже принял решение, что ни черта не состоятся в срок. И ты в лучшем случае по загривку огребешь. А ты что не в свое дело лезешь? Ты что тут? Кем ты себя вообразил? Да? Поэтому спичрайтер никогда такого не напишет. Спичрайтер может написать про там, это самое, значит, про гендер бога, там, про фонд содействия реабилитации этим, значит, участникам СВО, про повышение МРОТ, там, вот про вещи, которые не касаются лично Путина. Понимаете? А выбор, да, касается лично Путина. Ну, то есть, вот, когда у тебя есть понимание там, того, как это делается, ну да, в каких-то ситуациях ты видишь чуть больше, чем другие. Ну, а в целом, ну, так же, как и вы, слушай, и что-то нравится, что-то не нравится. Ну, в последнее время все не нравится.
Заканчивая наше интервью, я хочу задать наш традиционный вопрос в конце, который мы всем нашим гостям обращаем. Когда мы с вами сможем встретиться лично в Москве? Какое это будет время, какой год, месяц и какое место? Вот вы назначайте, а мы потом посмотрим, и удастся ли нам это реализовать или нет. Ну, наиболее реалистичный по вашему сценарию, конечно.
До конца лета я думал, что еще как минимум несколько лет пройдет, прежде чем режим рухнет. То есть я видел, что режим слабеет, но я точно так же говорил, что он все-таки еще достаточно крепок для того, чтобы утверждать, что он рухнет вот прямо сейчас. После взрыва Крымского моста, знаете, когда я понял, насколько у них все плохо с точки зрения вот безопасности, то есть вот это то самое святое, самое сакральное, самое любимое путинское, то, что они... Ну, то, на что он выделяет огромный бюджет, не ограничивая фактически, да, даже там у них просто провально все. Вот после этого я, знаете, вдруг сказал друзьям, что, знаете, я уже не исключаю, что вот после марта 24-го режим сменится. То есть он может не пережить марта 24-го реально. Конечно, в первую очередь все зависит от ситуации на поле боя, от того, как там армия российская там будет справляться. Ну,
и, а она будет справляться, как вы думаете? Особенно
ну,
морально?
Пока предпосылок я не вижу. Но вот тут я хотел сказать, что я не являюсь, к сожалению, специалистом в военном деле. Я все-таки политолог, политтехнолог. Поэтому здесь у меня своего мнения быть не может. Я просто прислушиваюсь к там, другим экспертам. Да? И, ну, в общем, я повторюсь, вот после взрыва Крымского моста я уже не исключаю, что мы с вами сможем увидеться, ну, предположим, там в марте-апреле 24-го года. Ну, какие... Да, в Москве. В Москве. Ну, а где там в Москве? Ну, давайте ближе по времени решим. Я не знаю, что переживет, какие заведения переживут. Офиса у меня своего там пока нет, поэтому встречаться будем в каком-нибудь ресторане. Вот. Какие из них переживут, значит, нынешние события, я не знаю. Я не был в Москве с 2020 года, и поэтому, да, что там сейчас, значит, на ваши выборы предложу. Выберите сами.
Хорошо, ну, главное, что не на площади, да? Ну, хотя можно и на площади встретиться.
Не-не-не, на площади, ну, интервью на площади в любом случае не делается, они делаются в каком-то
не делается.
Март-апрель еще холодные, значит, месяцы в России. Поэтому все-таки давайте в ресторане.
Договорились.
Я надеюсь на мирный транзит, все-таки на то, что не понадобится на площадь выходить.
Спасибо большое за это пожелание. И договорились, обязательно это реализуем. Будем стараться. Спасибо еще раз за этот очень интересный разговор.
Спасибо вам, всего хорошего.